В эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Сегодня, на самом деле, нестандартный эфир. Сегодня вот как бы три мушкетера превратились внезапно в двух гвардейцев кардинала. Сергей Макрушин и Павел Казарин у микрофонов.
Да. И у нас есть новости. Новости у нас есть совершенно разные по своему качеству и консистенции.
Ну, вот чем богатые.
Да, первая новость. Объявлен конкурс на название моста через Керченский пролив. На специальном сайте, название которого прочитать невозможно, но в адресной строке оно в итоге трансформируется в назовимост.рф, можно проголосовать за название моста.
Ну.
И предложены 5 вариантов. Крымский мост, Керченский мост, мост воссоединения, мост дружбы, Тузлинский мост.
Знаете,
какой самый популярный вариант ответа, как можно назвать Крымский мост?
Ну как?
Крымский мост.
Слушай, я всегда знал, что в себе на самом деле огромное количество. Вот вы знаете, вы к нам подходите на должность директора по инновациям, понимаете, по креативу. Крымский мост назвать Крымским мостом. Боже, это же так просто. Это как Олимпиада у субтропиков.
Можно назвать просто мост-мост.
Мост-мост.
Это у вас что? Это у нас мост-мост. А это у вас что? Это у нас порт-пор.
А как вы их не путаете? А мы их пронумеровали. Порт 1, порт 2, порт 3. Я вообще думаю, что так и в роддомах можно на самом деле поступать. Как бы девочка 1. Вы у нас сегодня
девочка
2016. Да. И, кстати, и перепись проводить не надо. Сразу понятно, сколько вот и кого, и где, и так далее.
Да, все очень просто.
А
но самое замечательное, да, можно предлагать свой вариант.
Мост аннексии. Давайте назовем мост имени Будапештского меморандума.
Он должен хлопнуться тогда сразу.
Транспортный переход имени Будапештского, имени ядерных гарантий.
Имени международного права я бы его назвал.
Да, или вот я не знаю там мост имени Кучука и Наджирского мирного договора, так сказать. Потемкинский мост. О, Потемкинский мост.
Отличное название. Мы предлагаем официально это название для того сооружения, которое там.
Да, и там уже не придется. Просто Потемкинский мост, и сразу все понятно.
Да, и сразу понятно, куда движется. И... Это все не в светлое будущее, а вот куда-то вот в сторону Потемков.
Потемков, да.
И благодарные Потемки потом припомнят нам это.
Новость, на самом деле, она абсолютно серьезная, но она обладает таким заголовком, что мы не могли пройти мимо. В Крыму нашли эллинистические куклы Барби. И не на объездной, друзья мои, и не на Ялтинской, как бы, набережной, нет. Эллинистические куклы Барби нашли, что удивительно, в районе Керчи.
Так,
Сергей,
так.
Это вот ваша, как бы там, судя по всему, как бы, ваша рука. А может, не рука.
Ну, давайте сейчас
да.
Попробуем выяснить.
Институт археологии РАН, который вот, значит, коварно прилетел копать на полуостров, он при раскопках обнаружил сельскую усадьбу времен Римской империи и предметы быта. И там, среди прочего, терракотовые марионетки. Я тебе честно хочу сказать, терракотовые марионетки можно в любой госадминистрации найти теперь в Крыму. Заходишь и видишь.
2014 года, да.
Ходят такие вот. Ручки, ножки.
На глиняных ногах.
Кукла-мукла такая, да. Вот. Ну вот, нашли терракотовые марионетки, которые ученые назвали эллинистическими Барби. У них подвесные руки-ноги, ими играли дети, поясняют ученые. И так далее. Но я вообще считаю, что на самом деле в этой новости главное то, что вот не те вещи назвали Барби. Не те вещи назвали эллинистическими Барби.
Я думаю, что на самом деле загадка кроется в другом. Но вот у меня там были соседи, да, в том числе девочки, которые играли куклами Барби. Иногда они их теряли. Когда кукла Барби теряется, она вот в этой глине, она сразу становится
терракотовой. Телефон потеряли. Или как-то иначе?
Я не знаю, как теряется телефон. Вот, но...
А кукла Барби?
Возможно, да, они нашли просто утерянную кем-то вот из наших ровесников в детстве куклу и объявили ее...
Ха!
Терракотовые.
Ха!
Почему бы и нет?
Друзья, я вам хочу сказать. Помните скифское золото? Вот никогда не знаешь, как оно аукнется. А ведь аукнулось. Да.
Кому и где и как?
Мединскому, министру культуры России.
Аукнулось.
А он, понимаешь, он практически вообще террорист такой. Он говорит, если вы вернете скифское золото владельцам, мы вам больше ни одной выставки и музейной, и голландским музеем не позволим провести в России.
С Кифом нельзя возвращать золото? Я не
понимаю. Украине. Киевское золото, друзья, я напомню, принадлежит Украине, потому что является частью украинского музейного наследия. Будучи вывезен на выставку в Голландию из фондов крымских музеев, после аннексии, соответственно, по постановлению голландского суда, должно вернуться в Украину. Россия подала апелляцию, эта апелляция рассматривается, но, по мнению юристов, шансов у этой апелляции как-то изменить кардинально приговор первого суда немного. И вот Владимир Мединский пришел и сказал, это вообще на самом деле можно сравнить с хищениями времен Наполеона или фашистской агрессии. Он, кто-то прав, он просто не знает про... Он-то думает, что он о голландцах говорит, он о себе сейчас говорит. Мы как бы отжали регион вместе с чужим золотом. Так вот, он говорит, если голландцы отдадут хозяевам золото Украине, то мы туда больше никакую выставку не привезем, ну и, соответственно, выставки голландских музеев тоже на территории... Слушай, это прекрасная история про антисанкции. Вот, да? Как бы, а давайте давить гусей бульдозером. А давайте не будем возить свои выставки в Голландию. А давайте. Можно еще обидеться, например, на Голландию за то, что ее пассажиры имели неосторожность погибнуть в Боинге, сбитом российскими сепаратистами.
Да можно обидеться на всех, за что угодно.
Ну, в принципе, так и происходит, друзья, это последние 3,5 года.
Успешно, да, доказывает Сергей Аксенов, который обиделся на мигрантов.
Ну, расскажи.
Сергей Аксенов 16 ноября потребовал от членов Российской антитеррористической комиссии повысить контроль миграционных потоков в аннексированный Крым.
А кто ломится?
Цитирует, значит, пресс-служба Сергея Аксенова, непосредственно Сергея Аксенова. По данному вопросу, полагаю, необходимо более плотно взаимодействовать правоохранителям и органам исполнительной власти. Аксенов подписал распоряжение о подтверждении перечня мест массового пребывания людей. Кроме того, он указал на необходимость завершения паспортизации этих территорий и объектов. И вот статистика. Статистика есть. За 2014-2016 годы по результатам исследований на территорию Крыма прибыли 109 тысяч человек. При этом абсолютное большинство приехало из соседней России. Это порядка 64%. За этот же период из Крыма уехало порядка 65 тысяч человек. Вот Сергея Аксенова, я так понимаю, волнует проблема замещения крымского населения российским.
Ну, по факту происходит замещение. То есть, условно говоря, крымчане уезжают. Приезжают, собственно, непонятно кто. Ну, в принципе, России такие, я так понимаю, поступать не привыкать. Кстати, друзья, Севастополь...
Сергей Аксенов, кстати, тоже. Он ведь не крымчанин-то, мы же не должны это забывать.
Ну, да.
Привет городу Бельцы.
Да, кстати, друзья. А я просто еще хочу сказать, что вот обиделся не только Сергей Аксенов и не только господин Мединский. Еще и прокуратура обиделась в Крыму на тех людей, которые летают на параплане. Если у тебя есть параплан, то просто так теперь ты на нем не полетаешь, потому что несанкционированный полет на параплане катается штрафом 3000 рублей. Да, в районе села Мраморное, в общем, 36-летний мужчина, это я цитирую прокуратуру, осуществлял несанкционированный полет на параплане без разрешения соответствующих компетентных органов. В общем, и он был задержан и на 3000 рублей оштрафован.
Знаете, как мог бы выглядеть релиз об этом событии? Как? Был у нас тут один.
Посадили на бочку скорого.
Пусть я полетаю.
А ты знаешь, скоро, вот как бы вот всему свое время. Просто я, понимаешь, Сереж, я пытаюсь понять. То есть, например, если у тебя есть велосипед, был задержан на незарегистрированном транспортном средстве без номерных знаков и водительских прав, конфисковано, значит, транспортное средство, оштрафовано 3000 рублей.
Потом... Имел наглость передвигаться.
Да. Ногами вообще. Ну, ты понимаешь, да?
Да.
Да, я вообще считаю.
А потом, крутил ногами, а передвигался колесами. Вообще непорядок.
Был задержан пограничной службой, потому что вот отплыл на 50 метров от берега и, судя по всему, попытался нарушить государственную границу, просто еще не успел до нее доплыть, но намеревался. Потому что брасом плыл, оставляя за спиной Ялтинскую набережную. Я считаю, что на самом деле огромное количество для штрафов.
Попытка бегства Степы Лиходеева. Далее новости, сводки, я бы даже сказал, с полей продуктовой блокады Крыма. Это знаменитые пармезановые гусиные поля, где закапывается и затаптывается то, что нельзя, видите ли, теперь провозить в Крым, либо просто разворачивается вернулся обратно на материковую часть Украины. Итак, группировка Россельхознадзор отчиталась об очередных успехах в недопуске на Крымский полуостров продуктов. Пресс-служба этой группировки обращает внимание на то, что в Крым были также недопущены крыса, одна штука, и фредка, то есть домашний хорек, одна штука.
Она своим ходом передвигалась?
Я понятия не имею. Возможно, они были в сговоре как раз-таки с домашним хорьком. Но вот здесь есть информация о том, что их хозяин якобы не имел необходимых документов. Либо они не имели документов на хозяина. Далее. Это ж не весь перечень. В сумках и чемоданах за минувшую неделю было обнаружено 42 килограмма мяса птицы, 11 килограммов свинины, 28 килограммов сала, 7 кило говядины, 26 готовых мясных колбасных изделий, килограммов, 6
Сережа,
килограммов рыбной продукции и морепродуктов.
Его. В общем, у меня такое ощущение, что Серега сидит на диете, и у него просто вот в эти моменты, когда он пересчитывает список продуктов, у него какой-то, я не знаю, внутренний гастрономический экстаз.
У Салтыкова-Щедрина был замечательный рассказ о том, как попал, собственно, генерал на необитаемый остров.
Да.
У него была вырезка вот из газеты, там, где рассказывалось о каком-то вот званом обеде. Он
вот я так чувствую,
с удовольствием под урчание собственного желудка перечитывал вот эти вот
ничего,
все названия.
Зато будешь стройный и красивый, друзья. Но вот, кстати, продолжаем мне этой темы. Тут важная история. Завоз санкционных товаров в Россию собираются сажать в тюрьму. Потому что в России предлагают ввести уголовную ответственность за ввоз подсанкционных товаров, приравняв это к контрабанде. Соответствующий закон приготовил Минфин. То есть, по сути, предлагается, что, цитирую, перемещение товаров, в отношении которых установлены запреты на ввоз в Российскую Федерацию, приравнивается к импорту в Россию сильнодействующих веществ, ядерных отходов и ядов. То есть, неважно, доведешь
пармезан. А программа «Крымский пармезан» тоже приравняли к ядерному оружию?
Ты что думаешь, зря рифмуется уран-пармезан? Понимаешь?
Да.
Палладий колбаса не рифмуется, но неважно. Все равно, что радиоактивные отходы, что подсанкционная колбаса, в любом случае, это контрабанда. В общем, от 3
мы вне закона сейчас, я не понимаю.
Мы, вот, да. От 3 до 7 лет со штрафом 1 миллион рублей. Я просто пытаюсь понять, как это будет работать. То есть, в принципе, человек, например, крымчанин, слетал куда-то за границу, там, не знаю, возвращается, например, там, на полуостров через Москву, и везет, например, даже какую-нибудь норвежскую, вот понимаешь, норвежская семга, она не запрещена, ну, не норвежская, там, аргентинская, понимаешь, какие-нибудь продукты везет, которые не запрещены, но попробуй доказать пограничнику или таможеннику, что это аргентинская колбаса, или аргентинский сыр, или аргентинское вино, а он тебе будет говорить: нет, товарищ, это французская. А французская подсанкционная, а ты, значит, занимаешься контрабандой. А вот мы сейчас этикеточку с твоей упаковочки отдерем, и ты потом замучаешься доказывать, что это, соответственно, произведено не в ЕС, продукты из которого запрещены, от 3 до 7, или миллион рублей штрафа, или ты сейчас нам можешь дать полтинник.
Так, большой выбор. А если приложить пограничнику попробовать на зубок сказать, ну вот смотри, ну аргентинская же.
Аргентинская. Он да. скажет, нет, ты мне дай 50 тысяч рублей, я тебе 10 таких на зубок куплю. Друзья, и это вообще отличная коррупционная кормушка, на мой взгляд, тот законопроект, который предлагают. Ну, в принципе, я понимаю, потому что денег в бюджете все меньше, а у людей в России в закромах что-то под матрасами еще лежит. Вот для того, чтобы это из-под матрасов достать и в нужные карманы переложить, теперь мы начинается вот всякий праздник неуместного законотворчества.
Новости туризма, господа. Наши любимые новости из Крыма. Итак, более 5 миллионов туристов посетило Крым в 2017 году. Сказал об этом не кто-нибудь, а руководитель крымского отделения МИА «Россия сегодня» Вадим Волченко. Ой, простите, он же теперь министр курортов.
Ой, боженьки.
Слушайте, должность изменилась, а говорит то же самое.
А зачем? Он верен самому себе.
Итак, цифры, которые привел Вадим Волченко. Давайте же их рассмотрим повнимательно. Итак, по состоянию на 10 ноября этого года, по существующим методики подсчета, количество туристов, посетивших Крым, составило 5 миллионов человек. 5 миллионов 36 тысяч. Больше всего туристов, по данным Волченко, отдохнуло с начала года на южном берегу Крыма. Это почти половина, на западном берегу 22,2%, на восточном побережье 19%. В Симферопольском, Большесарайском районе и так далее порядка 13% отдохнуло. Вот такая статистика от Вадима Волченко.
Слушай, ну это вообще на самом деле такая забавная статистика, причем цифры, проценты, кто где отдыхает, они могут быть на самом деле справедливы. Вопрос просто в том, насколько вот
на самом
цифра,
деле нет, потому что этот
миллионов,
же Вадим Волченко в тот же момент заявляет о том, что порядка 70% туристов, которые посещают Крым, они находятся в теневом секторе. Как они их считают?
Слушай, по-моему, они все, знаешь, такие сидят, такие, давай 30% отдадим на западному побережью.
Мне кажется, они бросают кубики.
Да, да, кстати.
Сколько у нас туристов? Так,
сейчас. А, причем надо, чтобы цифра была не меньше, чем в прошлом году.
А там просто на гранях нет цифры меньше. Там минимум 5 миллионов.
Знаешь, как в игре «Монополия». Ваши прибыли увеличилось. Получите 500 рублей. Получите 500 тысяч туристов. Окей, 500 тысяч туристов плюс.
Пошли дальше.
Ну, отлично. Если, конечно, любого крымчанина там, или любого, собственно, гражданина, который даже пересекает просто на пароме Керченскую переправу, даже не в курортно-туристических целях, а не знаю, просто там за машиной едет, считать туристом, то, конечно, каждого можно еще по два раза посчитать.
Кстати, я думаю, что здесь необходимо обратиться к китайской мудрости.
А как сейчас китайская мудрость гласит?
Ну, если мы говорим о крымских курортах, необходимо, конечно же, обращаться к китайской мудрости. Китайская мудрость гласит нам, что прошла некая конференция по укреплению российско-китайского сотрудничества в области военно-исторического туризма. Наградили Крым почетным дипломом. Угадайте, как называется номинация? Самое ожидаемое туристское направление.
Вот эти вот знаменитые терракотовые армии китайские, вторгавшиеся на территорию полуострова со стороны Джанкоя, понимаешь, и отбитые и сброшенные в Сиваш, как бы, крымским ополчением, вот это вот знаменитое вот...
Знаменитое терракотовое ристалище, да.
Которое дороги сердцу каждого китайца, понимаешь? Вот. Ты бы вот зря, кстати, на самом деле недооцениваешь, друзья. Я вообще хочу сказать, что, понимаете, когда я смотрю некоторые новости, я понимаю, откуда берется энтузиазм у крымских чиновников, потому что в следующем году, на секундочку, крымские чиновники обойдутся налогоплательщикам в 4 миллиарда рублей. 4 миллиарда рублей, согласно проекту бюджета Крыма на следующий год, будут потрачены на содержание органов власти. Из них примерно 3,5-3,4 миллиарда пойдет на зарплату чиновников всех уровней.
Так, а остальное куда?
Не принципиально. Ну, во-первых, у них, наверное, есть льготы на оплату троллейбуса.
Там порядка полумиллиарда в год съедает вот эта вот самая крымская самооборона, которая доблестно не допустила терракотовую армию китайского императора.
Боярышник же запретили.
Их на
им же теперь нужно повысить, потому что бояру уже не хряпнешь, а нужно же покупать что-то лицензионное. А может, это пойдет на закупки самогонных аппаратов для крымской самообороны?
Я думаю, она тогда выйдет на самоокупаемость.
Слушай,
что еще нужно?
Слушай, может, пора бомжей по домам распустить?
Не, ну это-то давно пора. В 14 году еще надо было сделать.
Ой, да, друзья мои.
Не доводить до крайности. Итак, я предлагаю все-таки завершить с новостями туризма. Итак, я напомню, что работает в Крыму горячая линия, которая называется «Вежливый Крым». На которую туристы могут
это прачечная?
И жаловаться. Министерство культуры. Итак, поступило с 15 мая по 15 октября сего года поступило почти 5500 звонков, из которых 89% касались предоставления справочной информации и консультации гостей полуострова. То есть звонят люди, спрашивают, а куда я попал? Извините, я в Крым хотел. А где я?
Да, алло, это справа? Я же говорю, алло, это прачечная. Нет, это не прачечная. Дальше по тексту.
Это Министерство культуры.
Куда записать звонок? Справочник.
Итак, 89% звонков.
Ой, господи.
Да, и только 11% позвонивших на линию, которая называется «Вежливый Крым», оставляли жалобы и пожелания. Так, больше всего обращений было связано с доступностью пляжей и их санитарным состоянием. Кроме того, отдыхающим не нравился уровень благоустройства курортных городов и поселков, жаловались на мусор и работу городских и коммунальных служб. Четверть жалоб были именно с этим связаны. Ну и, конечно же, на работу аэропорта Симферополь и Керченской переправы пожаловались всего 2,7% туристов. Я так понимаю, что это как раз те, которые смогли добраться.
Или там звонят, там говорят, у вас все плохо, все дорого и так далее. Спасибо, запиши его в справочник. Друзья, еще одна новость. Суд Севастополя отпустил на свободу экс-чиновника, укравшего 4 миллиона рублей. Бывший министр аграрной политики Крыма и его сообщница, которые присвоили 4 миллиона рублей из бюджета Севастополя, избежали уголовного наказания. Потому что Севастопольский горсуд, он рассмотрел апелляцию и изменил ранее вынесенный Ленинским райсудом приговор.
А сколько там? 4 миллиона?
Да это вообще ни о чем.
Да, конечно, потому что... Ну, вот вы на рыбалку ходили? Вы когда маленькую рыбу ловите, думаете, ну что ее, да? На развод, конечно. Пусть поплавает, нагуляет.
Пусть нагуляет жирок, а потом ее поймает. Вот когда он 40 украдет...
Да, вот тогда поговорим, конечно.
А потому что, извините, сейчас это вообще как бы ни о чем. Друзья мои, но просто еще уже вот на этой неделе появилась забавная история... Это потрясающая как бы история про комитет Генассамблеи ООН, который принял резолюцию по Крыму. И вот как бы Россия говорит, вот мир скоро признает Крым российским. А тут выходит Генассамблея ООН и говорит, неа. И в этот момент, наверное, очень неудобно. Россия в документе названа оккупирующей державой. В Крыму констатируется, что есть нарушение прав человека, незаконное установление Росфедерацией законов юрисдикции управления на полуострове. И там порядка 71 государство поддержало, 25 высказалось против, но я смотрю на этот список, кто против. Россия, понятно. Армения, понятно.
Да, вот достойнейших назовем.
Да, КНДР, Мьянма, Сербия, Сирия, ЮАР, ну еще есть, правда, Иран, еще есть Казахстан и Индия. Ну, в общем, 71-25, Украина победила, в общем, там есть ряд требований к России и ряд претензий к России, в частности, о недоступности образования на украинском, крымско-татарском языках, запрет Меджлиса осуждается, отмена требует отменить воинскую обязанность для жителей Крыма и международных наблюдателей на территорию полуострова пустить. Понятно, что Россия эту резолюцию проигнорирует, но что, в принципе, не привыкать, а это значит, что санкции не только не уменьшатся, но и имеют шанс подрасти.
Это был прогноз от Павла Казарина. Я предлагаю перейти к нашей непостоянной новой рубрике.
Но.
Я считаю, что вообще несправедливо. В нашем эфире практически не звучат новости из знаменитого крымского города Джанкой.
Ну.
Давайте все-таки посмотрим, что происходит в Джанкое. А там жизнь бурлит на самом деле. Потому что в Джанкое прошли слушания генплана. 15 ноября в Джанкойском доме школьников прошли публичные слушания по проекту генерального плана. По информации отдела архитектуры и градостроительства, так называемой администрации Джанкоя, на публичных слушаниях присутствовало сколько бы вы думали человек, Павел?
Сколько?
Ну вот предположите.
100?
Вы переоцениваете. 37 человек. Перед присутствующими выступил так называемый глава администрации города Джанкоя, начальник отдела архитектуры и градостроительства и представитель разработчика генплана. Проект инжтерпланирования из города Краснодар.
Вот оно как. Угу. И
как вы думаете, 37 человек, конечно, сказали, да, нам нужен в Джанкое краснодарский генплан. И одобрили.
То есть теперь на месте Джанкоя построить новый Краснодар, что ли, я понять не могу. А можно сразу, там, я не знаю, там какой-нибудь новосибирский план взять для армянской? Знаешь, на территории Армянска построить Новосибирск. А почему нет, в конце концов? Новосибирск, говорят, красивый город.
А там есть вода?
В Новосибирске?
Да.
Ну, я не знаю, лето там точно, говорят, нету, а вот с водой... Слушай, хватит придирок. В конце концов, не останавливай мою фантазию. Это все нормально, друзья. А вот я хочу обратить ваше внимание, что средняя...
У вас новости из Джанкоя, Павел?
Нет, у меня
новости... Давайте завершим с новостями.
Ну, это новость касается в том числе Джанкоя. Хорошо, 20 тысяч рублей – это средняя зарплата крымчан. Во всяком случае, так утверждают российские профсоюзы. И при этом говорят, что даже на этом, если 20 тысяч рублей это правда, то эта средняя зарплата все равно ниже, чем в соседней России.
Да? Новости экономики из Джанкоя. Итак, Центральная Россия, администрация Джанкоя сообщила, что в городе отсутствуют инвестиционные проекты вообще.
Как?
Ну, их спросили, какие инвестиционные проекты вы реализуете. А им ответили, вот им это Абдурешиту Джипарову из Крымской контактной группы по правам человека. Ему ответили в запросе, нет у нас инвестиционных проектов. Все. Отлично, мне кажется, это исчерпывающий диалог. И напоследок из джанкойщины новости спорта. Футбольный клуб «Севастополь» одолел джанкойский «Спартак» МАИП в 1/4 Кубка Крыма, играя в десятером.
Это как?
Севастополь играл в десятером, и он победил джанкойскую команду из 11 человек.
А может, это было, я не знаю.
Причем со счетом 5-0, Павел. Слушай, может, какая
это,
боль?
Может, это под дзюдо было, на
какая
самом деле?
Боль?
Может,
Севастополь,
они
Джанкой,
вышли с мячом, 5-0. А другие как бы с финками, с заточками, не знаю. А,
возможно, свет на эту ситуацию прольет комментарий Семена Кучеренко, тренера этого джанкойского «Спартака». Цитирую. «Команда играет с десятером. Попытались мобилизовать ребят, но что-то пошло не так. Нас третий гол сломал, вратарь пропустил. Поэтому возникли проблемы психологического плана». Вот если бы не было третьего гола, а были все остальные четыре, было бы не так плохо.
Я очень надеюсь, что у них в команде должен быть как кто-нибудь по фамилии Гатальский. И тогда все станет на свои места. Я даже представляю, как на самом деле выглядит судьба этого несчастного человека Гатальского, но тем не менее. Почему, с другой стороны, и нет. В конце-то концов. Друзья, так или иначе, новости полуострова, которые нас продолжают удивлять. Вот, например, крымского полицейского лишили гражданства за украинское прошлое. Да.
Да?
Да. Среди 3200 крымчан уже лишили российских паспортов, которые выдали в 2014 году.
Так.
И среди них оказался коренной крымчанин, оперуполномоченный МВД Крыма, подполковник полиции Виктор Долженко.
А что же с ним случилось? Почему?
Собственно, это пока еще остается непроясненным. Я вот сейчас...
Ну, я бы сейчас на месте крымского беркута так поднапрягся сейчас. Вот очень сильно бы.
Знаешь, к нему придут там в какой-то момент и скажут, а вы знаете, а мы посмотрели видео с Майдана, а вы нарушали права человека. Вы знаете...
Ну, пока что в Крыму не права человека защищают, а права беркутов.
А представь, там на самом деле какой-нибудь полицейский придет и скажет, а когда вы мне там, не знаю, повысите зарплату, там, я не знаю, или когда должность снова? Он говорит, ты вот сейчас сиди и молчи, иначе мы тебя паспорта лишим. А паспорта лишим, зарплаты, работу потеряешь, зарплату тоже, и мы тебя что сделаем? Мы тебя депортируем куда? К хунте.
Да. Друзья, у нас буквально несколько минут осталось, а у нас еще есть время, на самом деле, обсудить очень загадочный инцидент в симферопольском троллейбусе. Надеюсь, я вас заинтриговал, и продолжим через несколько секунд.
Украина, как мы ездим хорошо. Можете передать. И живем нормально. Понятно, то на перекрестках вот это делают. Ответить не могут, зачем?
Итак, так, что мы слышали, друзья? Я сейчас поясню. Итак, сцена выглядит так. В троллейбус в Симферополе на остановке возле больницы Тимашко заходит так называемый вице-премьер Крыма в троллейбус.
Ага.
Заходит он не один, а вместе с кучей съемочных групп, которые снимают пропагандистское видео о том, как, насколько же открыта крымская власть. Что вот чиновник взял, бросил автомобиль с личным водителем и говорит, пойду-ка я в троллейбус. Бабушки в троллейбусе, увидев, что идет съемка, что очень много камер, они заподозрили тут же неладное. Они заподозрили не что иное, как украинскую информационную диверсию.
И
я считаю, что это замечательно. Это просто эпичный вообще случай, потому что...
Они такие, сейчас... вы снимаете для как бы украинских медиа, да?
Толкнувшись с крымским чиновником, крымчане не признают в нем своего.
Конечно, а где же они его вообще могут видеть? А он же на самом деле-то в общественном транспорте-то не ездит, и, собственно, для них он... Посмотри, хунта едет. Я вообще считаю, что
конечно.
Это на самом деле плюс. Я думаю, что скоро очень крымские чиновники, они вообще избавятся в поисках главной проблемы своей от вот этого посредника в виде СБУ и Минобороны украинского. Они сразу будут говорить, кто мост взорвал, почему мост не строится, а Крым реали сгладили, понимаешь? Или почему, собственно, в Крыму проблемы с коррупцией? А это потому что...
Вы их эфир сегодня слушали вообще?
Это они нашептали.
Да.
Да, да. Да.
Не
да.
говорили бы, не было бы ничего. И вот именно этой позиции придерживаются чиновники не только в Автономной Республике Крым, временно оккупированной, но и в Севастополе. Там, несмотря на очевидный рост протестных настроений, отчитываются о том, что протестов в городе становится меньше.
Вот так вот.
Я предлагаю в следующий раз просто им делать так. Я в домике. Я вас не вижу, вас нет. И все хорошо.
Кстати, это на самом деле метод. Я вообще считаю...
Главное потом в троллейбус не заходить. Потому что люди, которых научили искать причину всех проблем в украинских диверсантах, в украинских средствах массовой информации, ведь им может потом показаться, что именно этой проблемой вы и являетесь.
Слушайте, на самом деле, в общем, следить за крымскими чиновниками одно удовольствие, потому что они не устают подбрасывать нам самые разные информационные поводы. При этом стоят они довольно дорого. Запомните цифру в 4 миллиарда рублей. Именно столько каждый, ну, точнее, все крымчане в сумме заплатят за крымских аппаратчиков за следующий 2018 год.
Это не считая стружки, которая остается от распила бюджета.
Да.
А как это бывало частенько на советских заводах, ради стружки-то детали я обрабатываю.
Да. Берегите себя, друзья, это крымский пармезан каждую субботу на ваших радиочастотах.